Вы слухаете «Радио Свобода». У нашем эфире новогодний зворот старшине Рады Белорусской Народной Республики Ивонки Сурвилы.
Дорогие мои суродичи белорусы, прошел еще один год, який мы пережили с тревогой в сердцах, дело штодзённой погрозы незалежности нашей земли и неосносного життя нашего народу под ботом хворого диктатора. Дык пачну гэтае прывітанне ад імя Рады БНР і ад мяне асабіста жаданням усім нам поспехаў у нашым змаганні за лепшую долю нашага народу. Нашай найбольш эфектыўнай зброяй у гэтым змаганні ёсць наша культура і наша добрая імя. Якраз гэта і ёсць тэмай майго прывітання. А каб помагчы вам не траціць надзеі, перадаю вам разам з святочнымі пажаданнямі падарунак, які заставіў нам цудоўны беларускі паэт, і які я заўсёды ўважала адным з найбольш яскравых твораў нашай літаратуры. Апокрыф Максіма Богдановича. Пэўная, што ён напоўніць ваше сэрца любоўю да ўсяго беларускага и жаданнем вернуть нашему народу тое годное життё, на якое ён мае права, як и все вольные народы земли. Не буду читать вам интегрально усяго апокрифу, але хочу передать словы, якія меня чешуть уже шматлікія десятигоддзі. Аутар апокрифу рассказывая, як Христос, вернувшись на землю, опинулся с двумя апостолами у Беларуси. И с захопленням побачил, як красуются на полях нашего краю васильки. И на попрок апостола, что больш корисно было б, каб на месце васильков росло збожжа, бож, апрача красы, потребный спожиток в человеку, Христос отказал: «Нема красы без пожитку, бо сама краса и есть спожиток для души». И мовил Христос Петру: «Ты, шкадующий голодных людей, осудил песню, але самые голодные не осудили ее. Живая еще душа у народе этим». На слове господара, який сказал, что еще от малолетча краса васильков пришла ему до души и радуя сердце его, Христос отказал: «Добро быть колосом, але счастливый той, кому дадено быть васильком». И, кажучи так, почул он песню жней и промовил: «Слухайте, что кажут слови этой песни. Ее складали люди, якія ведают, что варты хлеб». А пошні радкі апокрыфу змушаюць, правда, задуматься у гэтым канцы 2023 году. Цитую: «И босые ноги Христа покидали на теплым мяким пыле дороги и сляды. Але гора вам, люди, бо уже давно затоптали вы их. Не могла их промушать. Даруй нам, Боже, коли затоптали. Не усе мы пачулі цябе, не усе зразумелі. Дык віншую вас святамі, мае дарагія сябры. Жадаю шчасця, здароўя і плёну ў працы. А перад усім жадаю, каб наступны раз дакладна пачулі і зразумелі. Жадаю усім нам дачакацца незалежнай Беларусі, Беларусі, якая будзе нашай бацькаўчынай, а не акупаванай чужакамі, забранай тэрыторыяй, патрэбнай ім выключна, каб бараніць інтарэсы варожага нам рускага міру. Жадаю пабачыць любоў і павагу нашых людзей адных да другіх і салідарнасць між намі, бо ж мы адзін народ, сыны і дочкі тых самых продкаў, якія захавалі часто ў вельмі складаных умовах і перадалі нам гэты край. Жадаю, каб і мы маглі перадаць яго нашым дзецям і ўнукам, адроджаным і назаўсёды беларускім, незалежным і заможным. Абдымаю вас. Жыве Беларусь.
Праўчаў навагодні зварот старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Слухаеце Радыё Свабода. У эфіры актуальны каментар палітычнага аглядальніка Валера Карбалевіча.
5 нават не падзеяў, можа, а працэсаў, якія былі, можа, галоўнымі мінулым годам, годам, які зыходзіць. Першае – это размещение ядерной зброи на территории Беларуси. Российской ядерной зброи, хоть Лукашенко и претендуе на тое, каб он мог ее выкористовывать в неких критичных ситуациях.
Он сегодня подписал указ о действиях наших по размещению ядерного оружия в Беларуси.
Другі момант ці другі працэс – гэта вайна ва Украіне, якая ў пэўным сэнсе стала тупіковай, якая стала пазіцыйнай і якая аднавіла дыскусіі на Захадзе, што рабіць далей з гэтым геапалітычным канфліктам. Трэцяя падзея – гэта мяцеж прыватнай ваеннай арганізацыі «Вагнар» на чале з Прыгожыным. Удзел у гэтым мяцяжы Александра Лукашэнкі, які прэзентаваў сябе як выратавальнік Расіі ад грамадзянскай вайны і смуты. І потым з'яўленне на тэрыторыі Беларусі вось гэтых самых вагнараўцаў, з дапамогай якіх Лукашэнка спрабаваў гуляць у сваім канфлікце з Польшай, Літвой, то бок з заходнімі краінамі. Пашырэнне і паглыбленне палітычнага тэрору ўнутры краіны і, што вельмі важна, распаўсюды гэтага тэрору на палітычную эміграцыю. Улады спрабуюць дацягнуцца да палітычных эмігрантаў, прыдумляючы ўсё новыя і новыя механізмы, тут і завочныя суды, і магчымасць пазбаўлення грамадзянства, і канфіскацыя маёмасці, і вось гэты указ пра пашпарты, які пазбаўляе консульскія арганізацыі Беларусі за мяжой дапамагаць беларусам вырашэнні вось пытання з пашпартамі, калі яны закончыліся, ну і іншымі юрыдычнымі дакументамі. Нарэшце Яшчэ адзін працэс, на які я звярнуў бы ўвагу, які быў вельмі важным, гэта такі, ведаеце, канцэптуальны паварот у беларускай замежнай палітыцы на ўсход і поўдзень, ну, бок глабальнага поўдню. То бок, гэта працэс разрыву адносін з Захадам, гэта паглыбленне канфлікту з Захадам з дапамогай там мілітарызацыі і міграцыйнай атакі і рознай агрэсіўнай рыторыкі і спроба наладзіць, пашырыць, павялічыць кантакты з глабальным поўднем. Лукашэнка два разы гэтым годам ездзіў у Кітай, што ўпершыню за ўсю гісторыю кіравання яго. Лукашэнка два разы ездзіў у Афрыку, што зноў жа ўпершыню адбылося. І вось гэта такая спроба павярнуцца на ўсход, гэта як бы пазбавіць Беларусь сваёй еўрапейскай ідэнтычнасці і спрабаваць навязаць краіне некую ідэнтычнасць іншую, не еўрапейскую. Што кожны год у Беларусі абвяшчаецца некім годам з пазітыўным, як бы, з пазітыўным ракурсам. Вось год міра і стварэння ў момант, калі Беларусь саўдзельнічае ў вайне Расіі супраць Украіны, калі ўнутры краіны фактычна ідзе халодная грамадзянская вайна, калі ўлады душаць, б'юць, катуюць, арыштоўваюць сваіх апанентаў, перапоўнены ўсе цюрмы і калоніі апанентамі рэжыму, працэс эміграцыі працягваўся. У такіх умовах гаварыць пра мір, стварэнне некае, ну, гэта як амаль, што я не ведаю пра Оруэлу ці па Кафцы. Ўсё трэба было разумець абсалютна наадварот. Таму кожны год і кожная назва году, яна абсалютна супярэчыць таму зместу з той палітыкі, якая рэальна адбываецца ў краіне. Гэтым годам беларускія войскі, як прагназавалі шмат хто, не ўдзельнічалі, як і раней, у вайне рэальна. А з беларускай беларуская тэрыторыя не выкарыстоўвалася Расіяй ні дзеля сухапутнага нападу на ўкраінскую тэрыторыю, ні дзеля абстрэлаў Украіны з беларускай тэрыторыі. Калі казаць пра тое, як спрабаваў сябе пазіцыянаваць Александр Лукашэнка, то ён з аднаго боку казаў: «Мы за мір, мы ў гэтай вайне не ўдзельнічаем, мы прапануем Украіне капітуліраваць і згадзіцца на расійскія умовы і спыніць такім чынам вайну». А з іншага боку, ён таксама падкрэсліваў, што мы ў гэтай вайне падтрымліваем Расію. Прычым гэтая падтрымка была не толькі на рытарычным узроўні, гэта была, ну, вось размяшчэнне ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі. Гэта рэальная пагроза суседзям, гэта рэальная пагроза ўсім суседзям і заходнім краінам, чальцам НАТО і Украіне. Гэта мяцеж Прыгожына, мяцеж Вагнара, ёсць прыкмета пэўнага палітычнага крызісу, які здарыўся ў Расіі ўлетку гэтага года, пэўнага канфлікту у асяроддзі, скажам так, ваенных эліт, які наспяваў увесь год з пачатку года. Лукашэнка з самага пачатку ўмяшаўся ў гэты канфлікт у якасці пасярэдніка. Дакладней, я так разумею, што яго папрасілі. Дапамог ўрэгуляваць гэты канфлікт мірна, не даводзячы яго да больш сур'ёзнага вайсковага, ваеннага сутыкнення. І паспрабаваў выкарыстаць гэтую сітуацыю дзеля ўзмацнення сваіх пазіцый на расійскім палітычным полі ў асяроддзі расійскай эліты. Ягоны выступ, ягоныя каментары пасля гэтай падзеі гучалі як тое, што вот, ну вот мы разам з Пуціным, эту проблему вырашили, и теперь мы разом с Путиным будем далей удельничать во всем этом процессе. То бок он выступал, ну, амаль что як разом с Путиным керавником всех этих процессов вонковых и внутренних. А Кремлю это не сподобалось, и нават на российских телеканалах почали обвергать слова Лукашенко. И вот эта его идея погулять на российском политическом поле, она не удалась, и протягивать эти спробы Лукашенко не стал. Боль за то, побочным выником этого конфликта стало заявление вагнеровцев на белорусской территории. Ничего доброго для Беларуси это не принесло. Не думаю, что это умацавало позиции и самого Лукашенко в осяроддзі элиты, и узмацнило силовые структуры, бо гэтая организация Вагнера оказалась небеспечной. Как показал гэты мятеж, небеспечной для самого режима путинского. Ну, а коли это перемещается в Беларусь, то знову же возникнут погрозы для уже режима Лукашенко. Лукашенко это добро разумел, тому осторожно ставился до заявления этих вагнеровцев, хоть и попробовал сгулять с допомогой их и напужать соседей. Ну, напужать трохи отрымалось, але далее все закончилось тем, что фактически абсолютная большинство вагнеровцев с территории Беларуси съехала. Засталося тут, тяжко сказать, ті то говорка йде про десятки, ті про сотні, яны стали часткой белорусского спецназу, внутренних войсков. Калі казаць про дзейнасць оппозиции, про дзейнасць команды Светланы Тихановской, об'яднанага пераходнага кабінета, координацыйнай рады, то тут их деятельность развивалась, скажем так, у невельми сприяльных вонковых умовах. Тут и политический террор, а тут и спробы, как я уже сказал, репрессии и относной миграции. Тут и пэўныя конфликты унутры апазіцыйнага лагеру, якія працягваліся. Але тут бы я заўважыў такія дзве тэндэнцыі. Першая – пашырэнне і ўзмацненне вонкава-палітычнай дзейнасці каманды Светланы Ціхановскай. Ствараецца некая такая інстытуцыянальная база, такі грунт, стварэнне некіх пастаянна дзейнічаючых структур, с допомогой яких команда Тихановской подтримливая и трымая белорусский парадок дня у отношениях с заходними и организациями, и урадами. Это тычится и Европейского связу, это тычится и Рады Европы, это тычится и стратегического диалога со Злученными Штатами. Вот створение таких постоянно действующих структур – это важный выник этого года. Что касается уплыву на внутреннюю политику, то тут похвалиться особливо нема чим. Певная отбывается автономия процессов, которые отбываются тут у всяроде политической эмиграции и у самой Беларуси. И это проблема. Это проблема для демократичного руху. И вот питание про удел, чи не удел у той выборчей кампании, якая зараз разгортывается в Беларуси, мне подается таким вельми показальным чинником, показальной прикметой, что вот тут у эмиграции свои выборы в координационную раду, у самой Беларуси, у самой краине своя кампания под назвой «Выборы», и эти процессы как бы не перекрыжовываются. Процесс сближения Беларуси и России протягивался, и это означает узмацнение уплыву России на Беларусь, это означает звужение белорусского суверенитету, узмацнення вось гэтай залежнасці ад Расіі, і гэта практычна адбывалася па ўсіх кірунках. Вонкавая палітыка, ваенна-палітычныя працэсы, вось ядзерная зброя, пра што гаварылася. Эканамічным плане вельмі моцнае павелічэнне ролі Расіі ў гандлі, фактычна 2/3 гандлю замежнага Беларусі зараз на Расію прыпадае. Энергетычнай сферы цяпер Беларусь залежыць ад льготаў не толькі на нафту і газ, но і на паліва для атамнай электрастанцыі. Фінансавай сферы Беларусь моцна залежыць ад расійскіх крэдытаў, прычым, што вельмі важна, Беларусь іх фактычна не вяртае, а адбываецца рэструктурызацыя гэтай запазычанасці. У ідэалагічным сэнсе ідэалогія рускага свету, рускага міра ўсё больш уплывае на беларускую інфармацыйную прастору афіцыйную, на дзяржаўныя медыі. Ідзе працэс прыдушэння, пры знішчэння ўсіх чыннікаў, якія б сведчылі пра беларускую нацыянальную ідэнтычнасць. Вось гэтым я хачу звярнуць увагу вельмі важны момант, вось які ідзе па ўсіх кірунках і ў гістарычнай навуцы, дзе постаць Кастуця Каліноўскага знішчаецца. Вось, а наадварот, там наратывы некія расійскія ўзмацняюцца, там помнікі ставяцца расійскім гістарычным дзеячам, а не беларускім. Ну і вось гэты працэс вельмі небяспечны, таму што ён пранікае ў сістэму адукацыі, ў сістэму мас-культуры. І гэта для беларускага суверэнітэту, для беларускай ідэнтычнасці вельмі дрэнна. Ну, але я так разумею, што Лукашэнкі не мае іншага выйсця ў сённяшняй сітуацыі, як паслядоўна ісці па гэтаму шляху. Працэс палітычных рэпрэсій ці палітычнага тэрору, які пачаўся ў 20-м годзе, ён ідзе па ўзрастаючай. У 21-м годзе, у 22-м годзе гэты працэс узмацняўся, пашыраўся, паглыбляўся, і гэта тэндэнцыя працягнулася і ў 2023-м годзе. Яна ахоплівала ўсё новыя рэгіёны, новыя прадпрыемствы, новых людзей. Тых людзей, якія ўжо закончылі тэрмін зняволення і выходзілі на свабоду, фактычна вымушаюць з'язджаць з Беларусі, эміграваць, бо пагражаюць знову іх пасадзіць. Ну і, як я ўжо казаў, пачалі спрабаваць дачапіцца, дацягнуцца да палітычных эмігрантаў. Затрымлівалі людзей, якія вярталіся ў Беларусь па нейкіх прычынах, якія нават не думалі, што іх арыштуюць, бо здавалася, што ніякіх падстаў для гэтага не было, але падставы знаходзіліся. То бок, гэта машына тэрору працуе ўжо на аўтамаце, і яна пачала, скажам так, ахопліваць і прадстаўнікоў наменклатуры, якія з'яўляюцца абсалютна лаяльнымі Лукашэнку пад грыфам барацьбы з карупцыяй. Да? Ну, вось былы міністр сельскай гаспадаркі Брыль арыштаваны быў. Ну, вось ёсць інфармацыя, што арыштаваны дырэктар Белазу, наколькі яна адпавідае рэчаіснасці, невядома. Пішуць пра тое, што здарманні сярод чыноўнікаў высокіх ўжо адзін адбываецца і так далей. То бок, трошкі раней Лукашэнка не дазваляў сабе такога, бо ягоная палітычнае знаходжанне, палітычны лёс шмат залежаў ад падтрымкі наменклатуры. Цяпер ён умацаваўся, і ён цяпер гатовы пачаць рэпрэсіі і супраць кіроўных кадраў, кіроўнай эліты, Што мне падаецца, зноў жа, вельмі лагічна, бо машына тэрору, яна працуе ўжо на аўтамаце, і яна пачынае ахопліваць усё новыя слаі насельніцтва. Калі спрабаваць аналізаваць гэты працэс некага такога больш паліталагічнага, навуковага гледзяча, што гэта ўжо таталітарызм ці яшчэ аўтарытарызм, я б сказаў, што ідзе эвалюцыя, ідзе працэс перахода аўтарытарызму да таталітарызму, і ён набывае ўсё новыя формы. Фактычна іншадумства ў Беларусі як такое забаронена. Людзей, якія прэтэндуюць на іншадумства, іх жорстка рэпрэсуюць. Ну і вось гэта вельмі такі выразны прызнак таго, што краіна скатываецца ў таталітарны рэжым, у таталітарную сістэму. І я прагназую, што наступным годам гэты працэс будзе працягвацца. Наступным 2024 годам асноўныя чыннікі, якія будуць уплываць на ўнутраную палітыку і вонкавую палітыку, і ўвогуле сацыяльныя, грамадскія, эканамічныя працэсы, гэта вонкавыя чыннікі. Гэта важна падкрэсліць. І калі казаць усім канкрэтна, то ад таго, як будзе адбывацца ход вайны ва ўкраіне, рашаючым чынам залежыць усе працэсы і ў Беларусі, і вакол Беларусі. І тут мы маем некалькі сцэнароў. Адзін сцэнар, калі ўсё завісае і знаходзіцца вось та сітуацыя раўнавагі, якая цяпер. Другі сцэнар, калі перамагае Украіна і Захад. Трэці сцэнар, калі перамагае Расія. Гэта розныя сцэнары, і яны будуць мець вельмі розны ўплыў на ўнутраныя працэсы і вонкавыя працэсы вакол Беларусі. А вось прагназаваць дакладна, як гэта вайна будзе ісці, вельмі цяжка. Я не бачу некіх сур'ёзных перамен ва ўнутранай палітыцы. Не думаю, што выбарчая кампанія, адзіны дзень галасавання 25 лютага будзе некім значным крокам у развіцці ўнутрыпалітычнай сітуацыі, бо адразу за гэтай кампаніяй парламенцкіх і мясцовых выбараў краіна паўстане перад новым выбарчым этапам, будзе рыхтавацца да прэзідэнцкіх выбараў 25 года. Таму вось гэты выбарчы марафон не закончыцца, ад адных так званых выбараў краіна пераходзіць да другіх так званых выбараў, што не можа весці да змяншэння рэпрэсіўнасці рэжыму, бо для ўладаў выбары гэта некая такое вельмі страшная рэч, хаця здавалася, сёння ўжо баяцца няма чаго. Тым не менш, перадвыбарчыя рэпрэсіі гэта яшчэ адзін важны чыннік з гэтага палітычнага тэрору. Далей, я думаю, што ўсе тыя працэсы і тэндэнцыі, якія развіваліся гэтым годам, будуць проста працягнуты наступным годам, калі не здарыцца некіх радыкальных перамен у вонкавых чынніках, калі не прыляціць некі чорны лебедзь і не разбурыць усе тыя трэнды і тэндэнцыі, якія запашваліся мінулым часам. Таму будзем сачыць.
Подкасты «Радио Свобода».
У сакавіку наступнага года павінны адбыцца выбары ў каарнацыйную раду. Гэта будзе ўжо яе трэці склад. Абяруць 120 чалавек, з якіх 8 знаходзіцца за кратамі. Раду абяруць на 2 гады і зрабіць гэта можа кожны беларус. І нашае пытанне сёння адно з пытанняў навошта. Пра гэта я буду гаварыць сёння сваімі госцямі, а мяне завуць Дмітрый Гурневіч. І мае сённяшнія госці Ганна Краўчынка, кіраўніца моладзевай фракцыі Каарнацыйнай рады і кіраўніца праекту Двіжбот. Привітання, Ганна.
Добрий день.
А так само доктор політичних наук, керівник Центру політичного аналізу і прогнозу, один з керівників руху «Вольна Білорусь» Павел Усов. Привітання, Павел.
Вітаю.
Давайте спочатку поговоримо про головне. На сайті Координаційної ради говориться про те, що вона з'являється єдиним представничим органом білоруського громадства, насправиться з ініціативи Світлани Тихановської, з мети організацію процесу переходу, якби переодолення політичного кризису, а так само для оборони суверенітету і незалежності Республіки Білорусь. Я спочатку хотів би запитатися, поки у лютим минає її термін повномоцтва, як ви самі оцінюєте ось виконання цих задач другим складом Координаційної ради? Ганна.
Ну, я думаю, представительство точно было обеспечено лучше, чем было. По независимости, к сожалению, у нас не так много ресурсов, чтобы ее отстаивать. И за этот год внешняя среда была гораздо агрессивнее, чем наши действия. Поэтому в этом треке точно мы видим скорее регресс, чем прогресс. Вот. Но что касается представительства, точно оно было увеличено с новым складом. Гораздо больше людей, во-первых, пришло новых, во-вторых, они представляли разные совершенно группы, и у меня есть большие надежды на то, что следующий склад КС будет представлять еще большее количество активных белорусов.
Павел, вы ведомый критик Координаційної ради, а что вы позитивное бачите в единости?
Ну, и не только критик Координаційної ради. Так, то
это правда.
Ну, насамреч, сама ідея Координаційної ради, функціонування цих інститутів в умовах репресій і терору в Білорусі і в умовах розкладу державних інститутів в Білорусі після 2020 року мала повністю вельми важливі функції. І це і представництво, це і створення альтернативних протидержавних інститутів, це мобілізація і консолідація ресурсов, перш за все, людських, і створення фактично паралельної системи, паралельної держави, яка могла б підривати основи режиму і фактично дестабілізувати його як звонку, так і знутри. Ну, на жаль, з цими функціями ні Координаційна рада, ні кабінет, ні офіс, вони не справилися по одній простій причині, що формування цих інститутів як альтернативних політичних інститутів почалося вельми поздно і фактично з вельми таким жорстким супротивом офісу Тихановської. Як ми відомо, процес консолідації і структурування цих інститутів почався тільки після російської агресії і навіть не тільки, а півгоди після того, як Росія атакувала Україну, коли треба було змінити цілком стратегію діяльності опозиційних структур. І це спізнення привело до вельми великих негативних процесів, перш за все, недовіра до цих структур уже з боку білорусів внутрі країни і за межою. Це внутрішня конфронтація, яка до цього моменту вже стала вельми сутнісною і вельми видовочною. Ну і, по сутності, відток людей, які могли б стати основою цих інститутів. Ми бачимо, що, наприклад, так званий об'єднаний кабінет не встане сформувати свою власну структуру, набрати необхідних людей, кваліфікований персонал, коли ця структура припомінала нечим урад. Ну і таким чином ми бачимо доволі серйозний кризис. Позитивна зараз роля, скажімо, Координаційної ради полягає на тим, що вона становиться рупором якраз таки тої критики, яка обмежовується і яку часом не чують ні офіс, ні кабінет. І ось цей плюралізм політичний і функція політичного плюралізму – це основна роль на сьогоднішній день Координаційної ради. Більше ніяких функцій, на жаль, на серйозним чином виконувати просто не встане.
Ганна, у вас ось ніяка репліка?
Нет, я абсолютно на самом деле согласна с этим анализом. Нет, я не могу тут не возразить, я могу только дополнить, какие еще возникают вызовы перед Конституционным советом, с чем он справился и с чем не справится точно, и какие ожидания для него завышены. Тут я с Павлом согласна полностью.
Так, вельмі часта каранцыйная рада як бы дае нагоды пра сябе гаварыць у выніку некіх скандалаў. Адзін з іх, ну як некаторы называюць это скандал, хаця напэўна то міні-скандал, адбыўся учора, калі частка, здаецца, 8 сябраў каранцыйнай рады апублікавалі петыцыю, збіраюць подпісы, там было некалькі дзясяткаў, праўда, пакуль што людзей, которые падтрымалі з патрабаваннем распусціць каранцыйную раду, паколькі вось там карупцыя, заклікі некаторых сябраў каранцыйнай рады паслабіць або адмовіцца ўвогуле ад санкцый супраць рэжыму ў Беларусі. Ганна, спачатку скажыце пра канкрэтна гэты кейс, як цяпер кажуць, пра гэтую справу, і чаму так шмат сапраўды канфліктаў вакол каранцыйнай рады?
Я думаю, конфликтов много, потому что там больше не 100 человек. Это основная, как бы, основная причина, потому что люди склонны ссориться, если они не могут договориться. По поводу конфликта, мне кажется, у вас очень штучный, и я не знаю, почему подхватили СМИ, возможно, потому что ничего другого не происходит, и это тоже как бы отметка нашего времени и нашей политической ситуации. Я для себя выбрала такую позицию, что на те конфликты и те процессы, которые идут в Координационном совете, которые для меня никак не совпадают с моими целями, они никак не помогают ни в работе, ни в достижении цели, которые декларирует сам Координационный совет, я в них просто не принимаю участие, на них внимания не обращаю, потому что внутренняя это вся работа, я не думаю, что она кому-то очень слишком интересна, это все похоже на какую-то кухню, где все вспоминают, какой сосед что не так сказал, какую он воблу съел, сорвав у другого соседа, то есть мне это не очень интересно, и я просто стараюсь не вникать, потому что мне почему на самом деле, жаль очень, но это тоже, опять-таки, факт мира, да, факт существования СМИ, что мы очень мало обсуждаем, например, проблемы политзаключенных, мало активистов приходит там в СМИ рассказывать про и про проблемы, про свои достижения и так далее, но мы очень много обтираем систему выборов КС по каким-то мелочам, мы до сих пор удивляемся гендерным квотам, например, да. Мы тратим эфирное условное время на обсуждение не очень важных вещей, как мне кажется, и это сбивает фокус от действительно важных. К сожалению, данная фракция, которая выпустила это заявление, делала так несколько раз, и мне очень жаль, что они тратят на это время, потому что делегаты КС активно включаются, потому что им обидно, что в публичном пространстве так о них говорят. Как бы это люди, которые понимают, что такое честь, хотели бы ее отстоять. И вот начинается крутиться воронка, в которую попадают все, тратится время и уходит фокус действительно важных вещей.
Ну, вот Павел, до речи, присвятил целый допис в своем телеграм-канале этому, ну, конфликту, не конфликту, этой петиции, которую подтримала, ближе сейчас там 50 человек было, сдается. Павел назвал это «войной структур». Так можна ацаніць тое, што называецца ў каранцыйнай радзе, тое, што створана кулуарна і на аснове карпаратыўных інтарэсаў не можа функцыянаваць дэмакратычна, напісаў Павел Усаў. Павел, хутка адбудуцца выбары ў каранцыйную раду. Гэта будзе сакавік. Пачатак, калі не памыляюся, ці гэта, на вашу думку, нешта зменіць?
Ну, давайте будем шчырымі. Ніякіх выбараў не будзе, бо не можна казаць пра выбары, калі ў гэтым працэсе не ўдзельнічае прынамсі 1 мільён беларускіх грамадзянаў. Я не ўпэўнены ў тым, што і каардынацыйная рада, і тыя структуры, якія ўваходзяць у працоўную групу, здолеюць стварыць такія механізмы, дзе будзе хаця б мінімальнае прадстаўніцтва беларусаў у працэсе галасавання. Гэта немагчыма фізычна зрабіць, і ў гэтым накірунку мала што робіцца. Фактычна нічога не робіцца, пра тое, што сказала Ганна, вядуцца нейкія кулуарныя спрэчкі, спроба стварыць такі механізм, тут вельмі важна. Зараз вось гэтая вайна структур, яна адбываецца за тое, каб стварыць такі механізм, які не тое, што будзе прадстаўляць інтарэсы ці забяспечыць інтарэсы галасавання беларусаў, якія знаходзяцца за мяжой, я не кажу пра беларусаў, якія знаходзяцца ўнутры краіны, гэта будзе вельмі цяжка зрабіць. А проба стварыць такі механізм, які забяспечыць карпаратыўны інтарэс ўнутры каардынацыйнай рады. І гэта выклікае хвалю і крытыкі, і скандалаў, бо будзе відавочна, што кожны там офіс і ОПК цягне гэта адзіяла механізмаў на сябе, прадстаўнікі чальцы каардынацыйнай рады, якія стаяць у ўмоўнай апазіцыі да гэтых структур, будуць намагацца рэалізаваць уласныя механізмы і забяспечыць сваё прадстаўніцтва. Ну і такім чынам збольшага беларусы застануцца па-за бортам вось гэтага працэса. Бо Вы ж разумееце, што галасаванне яно ж і працэс як бы выбараў уключае не толькі вось гэты дзень, калі будзе сфарміраваная каардынацыйная рада. Гэта, ну, насамрэч цэлая працэдура, цэлая дэмакратычная атмасфера, то бок спрэчкі, прадстаўленне сваіх умоўных праграм ці нейкага бачання таго,
як. Павел, усё гэта, прабачце, я вас пераб'ю, усё гэта нібыта прадбачана, якраз такі прадбачана нават існаванне цэлай выбарчай камісіі.
3 месяца, ну, канцэпцыі пакуль што не бачна. Гэтая канцэпцыя больш таго не прадстаўлена нават на крытыку экспертам, якая павінна быць яшчэ вонкавая ацэнка таму, што прадстаўляецца працоўнай групы. Я не ведаю, калі гэта з'явіцца.
Ганна, скажыце, каласка, а вас абнадзеюць падрыхтоўку вось да гэтых выбараў каардынацыйную раду, бо Павел скептычна гэта ставіцца. Ну сапраўды, вось была ўжо анансаваная і цэнтральная выбарчая камісія, платформа, дзе можна будзе галасаваць, больш за тое, гэта могуць па ідэі арганізатараў гэтых выбараў рабіць і беларусы ўнутры Беларусі, што вельмі важна, праз тэлефон, хаця вялікія сумневы, ці людзі захочуць нейкім чынам могуць штосьці рабіць праз тэлефон, бо нумары Беларусі ўсе зарэгістраваныя. Як вы ацэньваеце эту подрыхтовку до выбора и сами выборы?
Ну, я согласна с тем, что считать прям настоящими выборами процесс, в котором у тебя участвуют люди онлайн, при этом люди, которые находятся в Беларуси, чтобы проголосовать, должны рискнуть и попытаться не сесть за свой риск, а люди за границей как бы должны решать, как будет развиваться вообще демократическое движение. Это выглядит странно, потому что, ну, чтобы понимать, насколько странно, то же самое, что если бы уехавшие из Украины люди сами с собой голосовали, продолжать ли Украине войну, либо не продолжать. Да? Ну, мы понимаем, что это будет немножко странно. Это, я согласна, это вызов, который мы не закрываем, но для чего нужны вот так называемые, можно же говорить, там, выборы и сам процесс выборности для меня, для того, чтобы увеличить представительство людей в КС, представителей разных групп. Это очень важно. Почему? Потому что, который создавался год назад, состав КС-а, там не хватило конкуренции. То есть количество поданных заявок, по-моему, равнялось количеству как бы, мест практически полностью. Тогда не подали заявки партии и так далее. И это, конечно же, влияет. Например, у нас практически не представлен бизнес. Это тоже очень сильно влияет на ту дискуссию, которая происходит в КС и на те позиции, которые вырабатываются. С чем я, например, не согласна с Павлом, что там не давали на оценку экспертам, наоборот. Как бы, очень был долгий процесс, в том числе были организованы слушания, где как раз-таки эксперты заслушивались. Но в чем тут момент? Что это не президентские выборы, которые мы понимаем, как голосовать. Это выборы 118 человек. То есть сама по себе организация вот, выборности 118 человек, это очень сложно, потому что в идеале, как там говорят про прямые выборы, тебе нужно, чтобы человек поставил 118 крестиков. Но это, мы понимаем, что это абсолютно нереально. Это путает человека. Поэтому как бы, ты должен придумать вот в этой ненормальной ситуации такое же подходящее решение. И простых вариантов здесь не будет. Мало какая есть избирательная система, когда избирается он в парламент, простая. У нас еще нет территориального деления, которым можно было бы воспользоваться, чтобы количество делегатов было меньше, и человек выбирал не и, там, из 200-300
списки будут, это же по списку будет голосование. То есть не требует.
Да, поэтому списки были введены. Да, для этого были введены списки, потому что так хотя бы ты видишь перед собой то количество информации, которую ты можешь охватить и сделать как бы свой выбор. Вот, и это очень сложная задача на самом деле, поэтому она так очень долго решалась, поэтому так долго дискутировалась, что там должно быть, что не должно быть. Например, то, что как бы хотела наша фракция, не было достигнуто, нас не услышали, пришлось идти на компромиссный вариант. Но мне не нравится тоже эта идея, когда я слышу от кого-то, что как должен развиваться КС, должен решать не КС. Вот это уже называется, как бы, тогда зачем он нужен, если другие политические силы, которые существуют на поле, будут решать, каким он будет по итогу. То есть это очень, например, ОПК должен брать, решать, как формируется КС, когда потом КС берет и утверждает ОПК. У нас как-то что-то не сошлось.
Менавіта,
вы себя хотели... Где-то нас обманули.
И это пытание вам так само ободом, тогда в уголе тебе потребна эта структура, этот орган, коли навод вы, Ганна, критикуете сегодня по сутности Координационной Рады, хотя вы там удельничаете. Давайте от Павла почнем.
Справа в том, что КС створался, коли вы памятаете, в 2020 году, коли фактично Тихановская дистанцировалась от удела у политичном ці впливу на політичний кризис.
Павел, пробачте, давайте поправимо. Якраз таки тоді Ціхановська дистанціювалася в тим сенсі, що її тоді ці там вивозили, ці на сама виїжджала, і це літерально кілька тижнів, коли була кризисна ситуація, і психічний стан її так само був не найліпше.
Справа в тому, що вона ввогулі жадала цілком одесті від політичного уділу, і таким чином переразміркувала своє повномоцтво на координаційну раду, яка ну, в той момент засяроджувалася якраз таки і знаходилася внутрі Білорусі і могла впливати на ніякі політичні процеси. Ну, і фактично гетая функція представництва, вона засталася і фактично координаційна рада признана шмат якими структурами як легітимне представництво білоруського громадства за межою гэтай Злучені Штати Америки і Європейський зв'яз. Ну і зараз іде боротьба за гэту легітимізацію, легітимність. Безумовно, ні офіс, ні креатура офіса АПК не жадає мець конкурента у постаті координаційної ради, яка у перспективі може стати більш впливовою навіть, чим Тихановська, бо умовний мандат Тихановської умовний. Скончується 25-м годом, а протягнути цей мандат можливості ніякої немає. І фактично координаційна рада, яка буде обрана, переобрана, навіть під час квазі-голосування, буде мати більш формальних, легальних повномоцництв і представництва з боку білорусів, коли ввогулі не відбудеться кризис довіри до усіх інститутів. Ну і таким чином те, про що казала Ганна, ведеться зараз боротьба за усталювання контроля і маніпуляції координаційної ради і фактично підпорядкування цілком гэтага інституту офісу Тихановської. Боротьба за гэта буде вельмі жорсткай, буде вельмі шмат маніпуляцій, вельмі шмат фальсифікацій буде з тим, каб представники так званого лагеру офісу Тихановської отримали більшість і по сутності нейтралізували яку завгодно позицію дочинення до себе, бо буде поширатися боротьба за ресурси, за довір. І таким чином, коли, скажімо, ось та частка білоруської демократичної супольності, яка намагається заховати плюралізм і хоча б дистанціювання і ніяким чином незалежність цього інституту проіграє, то фактично кризис, який прийде на зміну у наступному році пограбе під собою усі демократичні інститути.
Ганна, чи ви за тим згодні? Чи справді, можливо, нікою третьою треба скликати або установу, або орган? Павел пропонує собі білоруський сход в углі без 1000 делегатів. Інша частка незгодних з Лукашенком, як Валера Цапкала, Балкунець, інші там структури в углі в Берліні проводили свої форуми і так само хочуть уже 2 роки організовувати ніякі лічбові вибори.
Я согласна с Павлом, только не согласна с тем, что есть какая-то вот, значит, группа, которая удерживает там власть, выходит прям сознательно в оппозицию. Я, на самом деле, такого не вижу. Значит, не значит, что этого нет, но в этом аналитик, наверное, Павел и не я. Для чего нужен Координационный совет? Мне больше понравился этот вопрос, я хотела на него ответить, потому что, безусловно, критиковать как бы орган, это значит признавать его бездействие. Это значит, что мы понимаем его проблемы, и мы смотрим, есть ли у него тенденция к развитию. Я вижу, что УКС за этот год огромный прорыв, условно, для него же, и увеличение этого представительства. Да, это вот точно то, что получилось. Для чего нужен КС? У него есть, во-первых, очень важная вещь, что он состоит из процедур, и это помогает ему навешивать позиции разных людей. То есть сейчас, например, я не знаю, как вырабатывается позиция офиса Светланы Тихановской. Для меня это непрозрачно, я вижу только итог, да, и я, из-за этого не происходит политизации общества, потому что общество видит уже как бы спущенную сверху речь. Нету этого политического процесса, нет политической дискуссии, в котором спорят разные точки зрения, и это же важно. Научить людей находить свою точку зрения, размышлять, видеть аргументы, а не просто видеть одну из сторон, которая доминирует на всем как бы инфопространстве, и на этом как бы все. И как мы потом собираемся строить какую-то демократию, если у нас люди не привыкли сами думать и сами разбираться, сами доверять политикам, либо не доверять и мыслить обществом, не только собой. Вот поэтому как бы КС, публичная площадка, очень важен в этом плане. И он в том числе важен для того, чтобы видеть, как люди договариваются и вырабатывают общую позицию. Потому что вот, я не знаю, вчера вы видели этот другого блогера Александра Болганова рассуждение, его реакция на как будто бы слитые доклады за 2006 год при подготовке к выборам, да, и там один и тот же нарратив про то, что все ходят и пытаются принести свою позицию, так хоть несколько человек, и при этом западным партнерам очень сложно строить какую-то стратегию устойчивую, потому что они понимают, что вот эти люди не умеют договориться даже между собой. То есть к ним приходят несколько разных мнений, в итоге они не делают ничего, их позиция достаточно слабая, и в итоге они фрагментизируются гораздо быстрее. Вот КС как раз-таки создан для того, чтобы, когда у тебя есть правила голосования, у тебя есть право голоса, твоя позиция была услышана, твою позицию другие дали обратную реакцию и потом проголосовали. Чтобы когда ты выходишь в СМИ, это не звучало как факт. Чтобы здесь было это рассуждение. И как я вижу, что КС там очень сильно продвинулся, потому что вот возникают такие петиции, в которых все люди очень активно не согласны, они готовы там врать про то, что ты, не знаю, как эту коррупцию проводишь, что-то еще, для того, чтобы привлечь внимание, что не настолько с ними согласны. Это же хорошо. Вот мне очень важно, чтобы когда происходит какой-то политический процесс, я понимала, кто его участник, я понимала, кто ставит позиции, они друг с другом поговорили, высказали аргументы и сделали этот процесс прозрачным, чтобы западникам условно навстречу идет человек, и ты понимаешь, с какой он идет позиции. А не когда это происходит так, что мы провели встречу, вот фотографии, мы сказали это. У меня, я не помню, когда меня спросили, чтобы Беларусь выходила из состава СНГ и ЕС. Я не помню этого вопроса, не помню это в предвыборной кампании и так далее. И все это ведет к тому, что вырабатываются решения, которые не поддерживают люди, которые сейчас приверженцы там, демократических взглядов. Совершаются такие ошибки, люди просто откалываются и перестают следить за процессом. Деполитизированное общество – самая приятная среда для диктатуры. И зачем нам на это работать?
Павел, а еще так само питание, тут незручная ситуация, шмат гучить слово про офис Тихановской або про АПК, а нікого, працовникова нема, тому я себе дозволю огучить их позицию або принамсі наближенную. А что заминає іншим суб'єктам демократичних силов дійничать? Навіть при наявності офісу Тихановської чи об'єднаного переходного кабінету, ну, вони існують самі собі, навіть Координаційна Рада. А інші, хто не згодний, можуть робити щось ефективно своє і просто не звертати увагу на це. Чи все ж таки?
Ну, думаю, що ті організації, які не виходять ні у КС, ні у інші структури, вони займаються своїми справами. Можливо, це не так популяризована і не так розповсюджена про сродки масової інформації, бо не ставиться мета, каб гэта гучала, і здымки про те, що було зроблено, віселі на кожному слупі. Ну, наприклад, той же Пол Каліновського зробив конференцію, і фактично вже ніхто про її не пам'ятає. Так? Ну, виніки конференції, які умовно можна назвати виніки, бо по сутності мети ключової, які ставила гэтая конференція, не були досягнуті. Гэтую конференцію затьмив візит у Вашингтон усіх політичних груп, каптованих вакол Світлани Тихановської. І по сутності так само виніка значного немає і навряд чи буде, бо я ще раз підкреслю, що немагчимо досягнути виніку, не маючи ресурсів і не маючи можливості впливати на ситуацію внутрі Білорусі. Ну, тому такі будуть різні ініціативи робити свої справи, але чи дойде це до нейкої системної, ґрунтовних виніків, ну, мені зараз тяжко сказати, хоча й ні. Хоча й ось те, що ми бачимо сьогодні, інтриги, спроби ніяким чином обвинуватити частку Координаційної ради у корупції, у ніяких маніпуляціях, у порушеннях. Ну, це звичайний механізм і метод інтриг, які білоруська опозиція вельми часто використовувала. І Ганна вже пригадала те, що вчора опублікував Балганов. Можете уявити, що це тільки маленьке частка того деструктивного потенціалу, який був у опозиції, і це основна причина, чому сьогодні Лукашенко устяж керує, а ми знову захворили той хворобою, якою хворіла усі роки опозиція, бо надія білорусу у 20-му році була навіть після того, як процеси і були заморожені, а протести були подавлені, у тим, що нові люди, які прийшли у політику, вони діаметрально супротилегли тим опозиційним силам, які існували у Білорусі до 20-го року. Це були велізарні чекання, що нова опозиція, нова хваля людей, маладых людзей, якія прыйшлі ў палітыку, будуць зусім іншыя ў маральным сэнсе, ў палітычным сэнсе. Гэта будуць адказныя людзі, гэта будуць высокамаральныя, адукаваныя людзі. А атрымалася якраз тое, што тыя ўсе хваробы, якімі хварэла апазіцыя, вельмі хутка увайшлі ў новае сіродовішча, і крызіс, з якім мы сутыкнуліся, гэта крызіс якраз такі адсутнасці маральнай і палітычнай адказнасці. І пакуль не будзе гэтай маральнай палітычнай адказнасці, пакуль будуць сядзець у гэтых структурах людзі, якія 30 год займаліся інтрыгамі у беларускай апазіцыі, ніякія механізмы, ніякія інстытуты не зменяць сітуацыю. Яна будзе толькі пагаршацца.
Апошняе пытанне да Ганны, толькі перад гэтым невялікая рэпліка пра канферэнцыю Каліноўская. Мы якраз і асядалі на Радыё Свабоды, і нават яе ўдзельнікі Евген Магда ў нашым эфіры сказаў, што, на жаль, вынік той, што нават яе ўдзельнікі не змаглі дамовіцца пра выніковую рэзалюцыю. Ганна, скажыце, класка, вам вы 30 год наўрад ці ў апазіцыі ўдзельнічаеце. Скажыце, чаму беларусам у Беларусі павінна быць некая цікавасць да таго, што робіць Каарнацыйная рада, і што, па сутнасці, сама гэта арганізацыя можа зрабіць для беларусаў у Беларусі?
Для Беларуси Беларусь она может только продвигать их интересы для западных партнеров. То есть все, что она может сделать для белорусов внутри, это брать, показывать, как выглядит этот процесс, показывать, какие интересы она отстаивает. Например, все, что точно может сделать Конституционный совет, это хотя бы обсуждать проблемы политзаключенных, говорить о них и говорить о важности поддержки их. Да, например, я, пользуюсь своим положением делегата КС, смогла там привлечь нашу инициативу несколько крестных, да, для политзаключенных. Это очень важный источник информирования людей из разных стран про то, что происходит в Беларуси. Да. Каждый как бы пользуется этой возможностью по-своему и по-разному. Я хотела, кстати, сказать, что Павлу Усову вот, возразить немножко вот в одном части. Я вот, кстати, в теперешних демсилах мало вижу новых людей. Вот, может, вы как бы замечаете, но я как бы на самом деле в советниках вижу скорее представителей 20-го года, а я их там не видела. Я скорее вижу представителей как раз-таки старой оппозиции. Да? То есть у нас из новых лиц Светлана Павлович, который, в принципе, тоже, как бы, я бы не отнесла к достаточно молодым людям, к молодым новым политикам. Поэтому я думаю, тут как бы болезнь, условно, невозможность договориться. Я думаю, это болезнь на самом деле, и она происходит из-за того, что ты очень долго находишься в борьбе, у тебя не получается, и поэтому ты вместо врага как бы начинаешь грызть соседа, потому что просто проще до него дотянуться. Мне, например, точно так же удивительно непонятно было и остается в КС несколько таких процессов, когда они вообще запускаются, когда они идут. Зачем тратить время именно на это, когда у нас столько стоит задач, на которые мы еще можем повлиять, и там не хватает рабочих рук. То есть во всех рабочих группах, в которых я участвовала, каждый раз не хватало на самом деле рук, мозгов, чтобы до конца вот додумать, как бы свое время выделить и так далее. И когда происходят эти невероятные баталии в чатах КС, либо на каких-то площадках, где мы позиции не отличаются так кардинально, но мы тратим на это время. Мне кажется, это отпугивает людей. Это, в принципе, не работает ни на что, потому что это не выливается в какие-то действия, в какой-то конструктив, потому что это просто межвидовая борьба за стулья. Мне не очень нравится межвидовая борьба за стулья, просто по факту говорения. Мне бы хотелось, чтобы это решалось делами. Но, к сожалению, мы существуем в ситуации, в которой существуем, и с тем инфополем, с которым существуем. И как бы вынуждены играть по его правилам и по нему подстраиваться.
Павел, покольки до вас звучали слова, и вы хотите отказать у двух сказах литерально, у нас время мало часу.
Я как раз таки про эту проблему и казал, что у основных структур опынуліся людзі, якія якраз такі 30 год інтрыгамі і займаліся. І тое, што адбываецца ў КС, гэта перанос якраз такі тых же самых прынцыпаў у косках барацьбы, якімі апазіцыя карысталася ўсе гэтыя 30 год. Просто адказваючы Ганне, я б хацеў сказаць адну рэч. Якраз такі задача ставіцца умоўна-палітычнымі ворагамі, каб гэтыя праблемы забыўся, каб дамаўляцца пра тое, што ў выніку не будзе падпісаны. Гэта якраз задача ўсіх тых структур, якія супрацьстаяць дэмакратычнай супольнасці, паралізаваць іх пры дапамозе бесконцай балталогіі і дасягненню нейкіх кампрамісаў, якія па выніку і так не будуць дасягнуць.
Дякую великі моїм гостям. Сподіваюся, їх ніхто не обвинуватить у іджизмі. А моїми гостями сьогодні були Ганна Кравченко, створальниця проєкту і керівниця «Двіжбот» і створальниця молодзевої фракції у координаційній раді, так само Павел Усов, доктор політичних наук, керівник Центру політичного аналізу і прогнозу, один з керівників руху «Вольна Білорусь». Дякую за те, що були з нами. Мене звали і зовут далі Дмитрий Гурнєвич. Заставайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.